Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Одну из прошлых передач мы посвятили апостолу и евангелисту Иоанну. Я думаю, что пришло время поговорить об апостоле Фоме, потому что тоже совсем недавно мы праздновали его память, вспоминали, и он тоже занимает большое место в нашем богословии, в нашей истории, в становлении христианства, православия. Батюшка, что мы знаем, кроме того, что он сомневался? Потому что это знают все.
Ну да. Фома неверующий, это, конечно, такой образ нарицательный. Так скажем, чуть, наверное, позже мы скажем, как на сегодняшний день мы на это смотрим, как мы это понимаем. Вот. А так, об апостоле известно, что он был, как и множество других апостолов, простым человеком, рыбаком. Вот, происходил из Галилеи, вот, из галилейского города, одного из галилейских городов. Вот, являлся ближайшим апостолом, то есть в ближнем круге апостола был, то есть из числа 12. Вот, звался также Близнец. Почему? Потому что это именно перевод, да, его имени. И тут есть разные на это трактовки. Одна из трактовок, которая мне тоже подходит и нравится, что он очень был похож на Христа. И поэтому даже его называли Близнец, что именно с точки зрения похожести. Вот. Ну и вот говоря о так называемом неверии, например, Иоанн Златоуст говорит, что его слабость в вере когда-то по благодати Божией преобразилась в такую силу, такую мощь, что он, в общем-то, неутомимо проповедовал Евангелие, ну, скажем так, в разных частях света и, в общем-то, диким народом.
А да. Вот вообще просто интересно, действительно ли это была слабость веры, потому что где-то я слышала такую мысль, да, о том, что вот как, например, наш какой-то близкий родственник, близкий друг приезжает, грубо говоря, из командировки, и нам говорят соседи, а мы его видели, а мы говорим, мы не верим, потому что если бы он пришел, он бы первым делом к нам пришел.
Вот-вот, да? Насчет слабости веры, это не слабость, как мы можем понять это вот именно вот в одном из пониманий слабости, да, а именно некоторая инаковость веры. Я бы вот так вот этому слову слабость определил. Инаковость, другая. Вера, которая отлична от веры других людей. Ведь что говорит апостол? Я, говорит, пока не увижу, не поверю. Да? То есть, ему свидетельство ближних было недостаточно. Оно его не удовлетворяло. Вот в этом смысле. Да? То есть, мне надо, как апостол говорит, видеть самому. Для того, чтобы мне вот в этом это все понимать, этого разуметь, уже в этом окончательно, бесповоротно увериться, да, то есть я должен видеть сам. То есть, ну, будем так говорить, это не, может быть, не совсем точное будет, так скажем, что ли, перевод слабости веры, да, опять же, как это, ну, вера, особая вера. То есть, кому-то достаточно слова услышать о чем-то, он скажет, да, верю, а кому-то надо это увидеть. Ну, вполне как бы и нисколько это не меньше и не хуже, уж тем более, да, то есть, а это просто по-другому. Вот, и поэтому, если мы посмотрим на плоды этого так называемого, возьмем в кавычках, неверия Фомы, или, скажем так, ведь особой веры Фомы, вот так вот тогда скажем, то мы видим, к чему это привело. Во-первых, Господь, вообще, давайте вспомним, как это было. Апостолы находятся вместе, находятся в достаточно смятенном состоянии, да, и, то есть, страха ради иудейска, да, то есть, охота объявлена уже и на них, то есть, скажем так, первосвященники, архиереи понимают, что с казнью предводителя может сегодня так быстро не закончиться. В общем-то, надо все те ростки, которые пошли, тоже по возможности как-то ограничить, а может быть, даже и уничтожить. И поэтому апостолы вполне реально ощущают на себе вот эту вот опасность преследования и, в общем-то, даже, может быть, и уничтожения. И вот поэтому страх ради иудейского, они находятся в горнице, да, то есть в таком состоянии не самом лучшем. И является Господь. Является Господь, и опять же, смятение проходит не сразу, но после того, как он им, да, преподает мир, а потом еще и вкушает пищу, а потом еще и их словом вдохновляет, то, в общем-то, все, они и чудятся, и радуются, и это чувство такое смешанное.
Конечно, потому что когда ничего себе ты такое ожидаешь, произошло, что тебя ждут последствия, уже грешным делом начинают закрадываться мысли, да, в общем-то, а зачем я ввязался в это?
Да, разрушено все то, что было построено за эти годы. То есть все, перевернулся мир. Тот, кто был всегда с ними, был учителем, был, кого они воспринимали уже не только как учителя, да, а уже как Сына Божия, Мессию, Бога, вдруг не стало.
Ну, да, да, конечно.
Я думаю, что тут это нам хорошо, вот, скажем так, в прошествии 2000 лет на это все смотреть и говорить, и так скажем, это в теплом, уютном месте об этом рассуждать.
Да.
Там это было все
особенно
настолько...
учитывая то, что мы никогда, слава Богу, на себе гонений как таковых не ощущали.
Ну вот наше поколение, да.
Да, наше поколение. Да,
то есть поколение наших родителей, скажем, этого еще как-то коснулось, да, то есть, ну, по крайней мере, в каком-то интеллектуальном плане, да, наших уже дедов, да, и прадедов, ну, конечно, там уже более серьезно мы говорим, что если, скажем так, 60-е, 70-е годы страдали уже вера как с точки зрения каких-то социальных таких вот привилегий, то до войны, отчасти после войны, да, во время войны, ну, скажем так, с 20-х годов тогда вера-то была не просто гонима, да, а уничтожаема, уничтожаема.
Я просто про то, что действительно, когда сидишь в теплом месте, рассуждать о том, что, ну, конечно, страшновато, но ничего, они же
да, совершенно
это
верно.
Очень, конечно.
То есть там состояние это было, ну, крайнее такое, да, что уже на грани паники. И вот является Господь, но промыслительно Фомы нет. Вот. А когда апостолы ему ликующе, радостно говорят, Господь пришел, явился, да? Но опять же, они и сами-то его воспринимали первоначально как призрака. Как некоторый призрак, который вот после смерти явился к ним.
Но очень сложно ведь поверить. Да, в реальность,
вообще даже такого понятия этом, нет. Да. Что значит воскреснуть вот так вот, да? Хоть они и участвовали в нескольких воскресениях. Но мертвый человек, соответственно, оживает. Ну, да. Чудо величайшее. Но, по крайней мере, человек есть, он умер, как бы, да, и ожил. Ну, да. Тут распят, положен в гробницу, исчез. Тела нет. И вдруг является. Кто это? Что это за явление? Ну, то есть, вопросов огромное количество. Я думаю, если просто, так скажем, уж апостол Фома явил себя, ну, как бы так открыто об этом сказал. А про остальных апостолов мы не знаем их реакцию, да, ну, для многих, наверное, эта реакция была вполне тоже такая закономерная. А как можно поверить в того, что вот это вот там кто-то говорит, да, а апостолы там, Клёпа и Лука идут, рассуждают между собой, да, женщины прибегают, мы его видели, что им поверили? Да нет ведь.
Да, конечно, нет. Я больше скажу, я даже в какой-то мере понимаю тех, кто и не принял Христа во время его проповеди, потому что вот давайте сейчас представим, мы живем свою жизнь, приходит какой-то мужчина и говорит, что он Сын Божий, он какие-то там чудеса показывает, и мы сразу же раз и поверили.
Ну, да, даже, скажем так, в нашей, скажем, действительности, поскольку Сын Божий уже явится для нас, то вот верующих людей вряд ли может, да, по крайней мере, так.
И скажем, потому что мы еще знаем столько сект,
да,
которые были.
Да, конечно,
мы вообще
человек, скажем, очень сразу
скажем,
сектант,
да.
Но, предположим, явится человек, скажет, я очень хорошо владею богословием. Не то, что же мы сразу же ему скажем, все, давай,
да,
вот
конечно,
заходи, рассказывай, мы тебе верим. Нет, мы тебя послушаем. Мы проверим твое богословие, да, как ты им владеешь, а потом уже, скажем так, осторожно будем как-то к этому приближаться. Так поэтому здесь ситуация вполне даже закономерна, да, то есть, ну, вот апостол Фома, он так вот это выразил такими словами, они запечатлелись и у евангелистов, да, и, соответственно, они этот момент, апостол, значит, Иоанн этот момент прямо положил, чтобы было вот явлено, как и как это вот происходило.
Но это, наверное, надо понимать, что это вот наша обыденность, реальность человеческого восприятия. Потому что все-таки у нас же это в таком негативном ключе, что вот Фома такой плохой, не верил.
Ну, вот как раз на сегодняшний день для верующего человека Фома плохой, такого даже понятия нет. Да, конечно, в какое-то время, когда-то, и человека, скажем так, больше неверующего, около религиозного, около церковного, где-то, может быть, вот это вот и выражение посещает Фома неверующий, что как Фома неверующий, могут такое, даже использовать такой эпитет, да, не совсем, может быть, красивый и, так скажем, радостный. Да, такое согласен. Но для верующего человека это очевидно, что это совсем неплохо его неверие это оказалось. Оно еще, скажем, благим неверием оказалось. Да? Во-первых, он сам... Да, что происходит дальше? Да? Через буквально на следующий воскресный день опять собираются все вместе, и уже апостол Фома присутствует. И тут Господь явился, мир всем, и сразу же к Фоме. Фома, дай твою руку, да, вложи в мои ребра, вложи в мои руки, да, ощути эти раны, вот, и не будь неверным, но верным.
Всё. Вот тут тоже вопросы возникают, что получается раны, они вот остались такими же, что тело не обновилось, да?
Обновилось, но рана как свидетельство. Оно было в данном случае именно не задача была... не так исцелить тело, чтобы оно оказалось вот неуязвенным, а именно исцелить, но язвы оставить ради свидетельства, ради, ну, да, даже как минимум ради Фомы. Смотрите, за такое прекрасное впоследствии, да? Ты не будь верным, а верным, ты поверил, потому что увидел, блажен невидевший и верующий. То есть, опять же, для всех людей, которые Христа не видели, говорит Господь, сам говорит, да, ты счастлив, если ты веришь. Ты максимально счастлив, ты блажен, максимально находишься в максимальном состоянии счастья. Да ведь? То есть, для нас это вообще, ну, такое вдохновение, такая радость, такое прямо вот необъяснимое, да, то есть, оказывается, ничего себе. Вот кто-то говорит, хорошо было апостолом, да, вместе со Христом находясь, да как там это, конечно, вот они и апостолы, и спасенные Богом, да, и все остальное, да, какие вопросы? А Господь говорит, так вы-то еще блаженнее, вы-то еще счастливее. Так
что... Но все равно вот как-то вот, все равно непонятно, да, с одной стороны, им такая удача, и апостолы, и рядом со Христом, и, по крайней мере, даже если не апостолы, но те, которые видящие, современники, ну, хотя бы одним глазком, а мы просто должны верить, и все.
Вот не соглашусь. Смотрите, во-первых, если бы среди апостолов не было Иуды, предателя, то... Можно было бы, да, сказать, вот, конечно, да, если ты попал в число апостолов, все, ты автоматически в спасение попал. Оказывается, нет. Вот один попал в число учеников, да, вот апостолом-то не стал. Если бы не было выражения Господа евангельское, да, то есть, и многие с ним перестали ходить. И Господь говорит, вы, может быть, тоже хотите отойти, говорит Петру, ну, в лице Петра апостолам, ученикам своим, куда нам идти? Ты имеешь глаголы веры, ты имеешь глаголы истины. Да? То есть, как раз нет искушений, испытаний и вот каких-то моментов достаточно для любого времени. До Христа, со Христом, после Христа. Да? Ну, опять же, апостол Павел.
Ну да.
Гонитель.
Да, конечно.
Христа не видел. Он сам уявился. Если надо, вот где-то вот, действительно, человек выйдет на тот... уже такую высоту, на тот рубеж, да, когда для того, чтобы проповедь его зазвучала высоко и широко, сильнее, красивее и так далее, то Господь в любом случае, конечно, явится. Просто не надо. И так достаточно, достаточно всего.
Вот поэтому... мне кажется, это очень такой важный момент, потому что как раз, да, ведь часто любят неверующие этим бравировать, что почему тогда Господь прямо сейчас мне не явится,
да?
Но вот только что отец Александр сказал, что сколько было тех, которые на тот момент отошли.
Отошли.
Вот он, да, здесь, да. Он не просто явился.
Не
он
смогли
здесь
принять.
Вместе с вами
Господа,
ходит.
Господа, да. Да, ну, собственно, а что, а апостолы, давайте посмотрим, да. Вот Господь говорит, должно мне быть, значит, предану, распяту и воскреснуть. А они такие, да, огорчительно. Подождите, а кто будет первым там у нас? сразу, да. Вроде огорчительно, всего-то лишь какая мелочь, огорчительно. А кто будет первым у нас, да? А кто будет первым министром, а кто вторым, кто там в правительстве займет какое место? Вот мы видим апостолов, учеников, которые 3 года ходят со Христом и, в общем-то, до конца не освободились от всех тех, будем говорить, неправильностей, которые род еврейский, да, богоизбранный народ, да, вот за это время приобрел эти все наросты, все эти вот язвы, да, то есть ожидание Мессии как правителя земного, они куда-то еще не... Еще придется много времени претерпеть апостолам, да, пострадать, и только тогда уже истинный Христос будет ими, ну, насколько это возможно, понят, и будет проповедован. Так что, нет, присутствие Христа как такового вот в такой вот явной форме, да, оно, в общем-то, не дает какого-то автоматизма для спасения, для уверения, для того, чтобы иметь проповедь такую вот прямо прекрасную и, скажем так, неотразимую проповедь. Да? Нет, это совсем не тот фактор, который нужен человеку для того, чтобы всем этим заниматься.
Отец Александр, напомните, как дальше складывалась судьба апостола Фомы, потому что все-таки у многих, да, в сознании вот эта вот история о том, как он не верил, а что было с ним до и что стало после, уже как-то...
Известно, что он проповедовал. Проповедовал и в Палестине, и в Африке, в Эфиопии, и даже в Индии. То есть, в общем, мы видим проповедь апостола Фомы, проповедь, ну, во всех концах. Во всех концах того времени, и даже и цивилизованного мира, и уже, будем так говорить, или около, да, около цивилизованного, да, то есть, что Африка, что, может быть, окраина Индии, да, то есть, это вот место, где, ну, есть свое представление о божествах, да, и, конечно же, приходя туда, апостол, в общем-то, сильно-сильно рисковал. Но что и случилось? По точного нет точных сведений таких вот, что с ним произошло, но вот, которые мы владеем, одно из, значит, то, что он был заключен в темницу, был подвергнут пыткам и был пронзен копьями, в общем, от чего и скончался. Ну, в общем-то, известно, что из апостолов практически никто не завершил свою жизнь, скажем так, естественной смертью. Да, апостол Иоанн, пожалуй, богослов. И так-то вот еще из 70 апостолов, там, может, несколько имен можно назвать, все остальные заканчивают свою жизнь вот таким достаточно тяжелым завершением. Но, как известно, впоследствии уже церковь вывела эту формулу, да, то есть, что кровь мучеников дает в новые всходы, да, и на этой почве уже всходит все новое и новое, скажем так, все новое и новое пшеница, да, которая уже дальше... Проповедь распространяется, да, и уже вот мы знаем, что если апостолы проповедовали в 1 веке, то в 4 веке христианская, значит, наступила христианская эра, христианская религия стала, и вначале ее объявили терпимой, да, ну, а к концу 4 века уже и, ну, в общем-то, главенствующей, да, то есть уже... В общем-то, государство было объявлено христианским. Так что вот тут такой очень важный момент. Да? То есть проповедь апостолов, да, она, жизнь их завершилась мученически, да, то есть как практически всех, но их слово, их проповедь вот привела к тому, что мир стал христианским.
Отец Александр, чему мы можем научиться у именно апостола Фомы?
Ну, наверное... Такой, может быть, несколько общий может дать, это такое, что ли, общее заключение сделать, да, что если ты веришь как-то по-особенному, то, ну, вполне нормально, что это приемлемо и допустимо. Самое главное, чтобы эта вера давала результаты. Если вера будет давать результаты, да, то есть, а что значит результат веры? От веры переходить к доверию. Да, то есть, вот что такое вера? Это я знаю, или я почти уверен, или я предполагаю, что есть, например, какие-то силы, вот, помимо материальных, какие-то духовные. Вот это вера. А доверие? А доверие, я уверен, что Бог есть в моей жизни. Да? Бог и я, можем взаимодействовать и взаимодействуем, и общаемся. Вот это уже доверие. Так вот, от веры надо вырастать до доверия. Когда человек вырастает до доверия, то тогда уже те истины, которые он, о которых он слышал, знает, ну, скажем так, которые присутствуют в его жизни на уровне информационном, они погружаются в его душу, в его сердце и становятся уже, скажем так, от умственного верования человек переходит к сердечному. А это и есть, собственно, вера, настоящая, искренняя, да, ради которой он готов вот идти по стопами апостолов и отдать все вплоть до жизни за Христа, за веру, за Бога.
У воцерковленного человека действительно может быть сомнений в том, что в вере, как вы только что сказали, да, нет. То, что Господь есть, люди не сомневаются, но часто бывает, что в череде каких-то неприятных жизненных обстоятельств, да, у человека как раз начинаются проблемы с доверием. Как-то вот один из вопросов был к вам в предыдущей передаче, а правда ли, что Господь не для каждого, или как-то вот так вот, да, в такой формулировке. А почему Богу сейчас не до меня, кто-то говорит, или почему Он сейчас видит, как мне плохо, и не реагирует никак. Ну, формулировки могут быть разные, и вот в этот момент человек в отчаянии может как-то вот какие-то условия пытаться ставить, что Господь, если там ты меня любишь, сделай то-то, то-то, еще что-то. Ну, может быть, не явись, но суть-то все равно та же самая примерно. Вот как человеку...
Я думаю, это приемлемо, допустимо и вполне нормально. Самое главное человеку этим не злоупотреблять, но вот разово, если ты можешь использовать, скажем, такой вот подход к Богу, принцип, да, то есть, ну, если ты будешь его делать постоянно так, то, наверное, это потеряет свое значение. Но если где-то человек действительно такой в крайнем ситуации, в крайней точке находится, если он так взмолится пред Богом, я думаю, что Господь никогда-никогда такого человека не оставит. Да он никогда и не оставляет ведь нас на самом деле. Тут надо еще и разобраться вообще, как я в эту вот крайнюю точку-то попал. Да, давайте вот как бы так вот немножко подвигаемся и посмотрим, да, как я оказался в этой точке. То есть человек-то тоже должен такие вопросы задавать. Не только, скажем так, ставить перед Богом условия, да, или ты есть, или и ты мне сейчас каким-то образом облегчишь мне это все, да, или, значит, я в тебя разуверился, не верю, тебя не существует, да, то есть, может быть, не торопиться именно сразу же, а вот так-то вот конкретно и, будем так говорить, категорично, да, вот такие вот выставлять условия. А, ну, скажем так, разобраться, а почему так, а почему здесь, да, а что меня вообще к этому привело, а как так случилось, что я вот в этом месте, в состоянии и оказался. И, в общем-то, наверное, большая часть неверующих людей-то как раз вот этим анализом-то, скорее всего, и не занимается. То есть, занимает позицию, что мне вот удобно, например, предполагать или, скажем, откуда-то слышать, да, что вот в церкви не все благополучно, да, а вот там что-то бывает, а вот там что-то случается, а вот там что-то там кто-то там сделал, что-то куда-то сказал, произошло какие-то события, да, у людей церковных, вплоть до священнослужителей, да, то есть все мне этого достаточно, чтобы мне своей верой-то и не заниматься. Подождите, ну так, во-первых, надо понимать, что церковь – это богочеловеческий организм, общий организм. Да, и поэтому, если это в церкви происходит, а я крещенный человек, как минимум, то уже это я не могу сказать, что это где-то у кого-то там происходит. Я могу сказать, это у нас происходит. И я в этом процессе также, так или иначе, как минимум участник, а, в общем-то, может быть, и виновник. Да? А что я-то делаю для того, чтобы таких вещей не происходило. Да? То есть, поэтому тут ряд таких можно задавать вопросов и исследований делать. И, в общем-то, всякий человек, который действительно хочет добраться до какого-то решения каких-то вопросов, да, пусть он занимается анализом. И, в общем-то, время от времени вопросы какие-то задает. И не только говорит, что там где-то что-то произошло, да, а что происходит у меня, что делаю я, каким образом я могу на эту, скажем так, на рейтинг церкви повлиять. Да, вниз его опустить, да, своим неверием и своим отношением, да, или, может быть, по крайней мере, как бы в своей вот, сути, да, в своем проживании как-то этот рейтинг стараться исправлять.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.